Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем привет-привет, добрый вечер, это Радио Академия, я Борис Чернышов. Сегодня, как и всегда, будем говорить об очень интересных вещах, связанных с образованием, с наукой, поэтому вечер перестает быть томным, хотя какая томность может быть, если вы обсуждали до нас Украину, вон кого-то там, как это шо за алкаш. Ну, то есть у вас было и так, в принципе, все неплохо, но мы врываемся тоже с интересной темой, поэтому давайте сегодня проведем этот вечер вместе. Как нам позвонить, как нам написать, как вам выразить вашу позицию, все это очень просто. СМС-портал плюс 7925888948. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495737394.8. Телеграм-канал радио, говорит МСК. Ютуб-канал, говорит Москва. Мой телеграм-канал Чернышов. Подписывайтесь. Еще и в ВК есть, поэтому есть много мест, где мы можем с вами пообщаться, ответить на ваши вопросы. Да и, в принципе, вместе провести неплохо время. Сегодня у меня в гостях Александр Анатольевич Ким, ректор Московской школы управления Сколково, кандидат экономических наук. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, расскажите вообще про Сколково. Вот мы так хотим узнать. Вот Сколково — это всегда такое очень интересное, очень красивое здание.
Вообще да, такое.
Пространство там крайне-крайне приятное, можно погулять и, в принципе, хорошо провести время. Но столько всего каких-то вот ходит легенд про Сколково. Вот нам хочется вот так вот чисто, вот так по-пролетарски расскажите, что такое Сколково сегодня. Потому что история это сколько, 19 лет Сколково?
Да, вы абсолютно правы.
19 лет, уже второй курс, по сути, человек.
В 2006 году, это да. Когда поступил.
Да. Вот интересно будет узнать, как за это время изменилось, в принципе, все это пространство Сколково, ну, именно образовательное пространство, образовательное, научное пространство. И что сейчас происходит?
Вы знаете, в этом смысле вы правильно задали вопрос в том, что действительно ходит много разных легенд, которые связаны со Сколково. Но я в этом смысле, наверное, начал бы с того, что действительно в 2006 году группа российских предпринимателей решила создать место, в котором российские управленцы могли получать ведущее образование, которое помогло бы им развивать бизнес, развивать самих себя. И так родилась идея, которая реализовалась в дальнейшем в том прекрасном здании, о котором вы говорите. Угу. Но поскольку деревня, это как бы Сколково, это название деревни,
да,
то вот как бы в этой локации, в этом населенном пункте появилось затем огромное количество разных интересных мест, которые в себе содержат, собственно говоря, научную составляющую, как бы естественно научную составляющую, если мы говорим про Сколтех, связанные проекты с инновациями, если говорить про инновационный фонд Сколково. И в этом смысле мы все составляем такую большую часть пространства, которое находится в деревне Сколково, хотя можем не быть никак связаны юридически, и мы в этом смысле скорее друг друга дополняем. С точки зрения процесса, но при этом никак не связаны никакими юридическими аспектами. Мы независимое негосударственное учреждение, которое как раз занимается образованием управленцев, причем в госсекторе, в корпорациях, индивидуальных предпринимателей, менеджеров, и в этом наша основная задача – двигать управление и науку об управлении в стране вперед.
Вот у меня сейчас товарищ учится у вас, я сам в свое время проходил программу подготовки, соответственно, в школе Сколково по науке, вот он учится на бизнес-управлении. Сейчас он в Китае находится. Один из модулей проходит в Китае. Вот скажите, чем отличаются вот много сейчас направлений в разных и государственных, и негосударственных университетах? Все пытаются научить, как правильно управлять. Вот в чем особая ценность науки управления? Ведь, знаете, вот как мне один человек рассказывал про журналистов. Можно не учиться на журфаке,
Так.
Но стать журналистом в какой-то области, условно, из биолога станет, получится неплохой, если человек умеет писать, выражать свои мысли, получится неплохой журналист, который и про биологию, биотехнологии тоже будет писать. Так, вот нельзя провести такую параллель с управлением, что человек может быть не управленцем, а вот хорошим технарем, и вот, соответственно, он и управлять будет. Ведь многие, кстати, наши сейчас серьезные предприниматели, управленцы, те, кто входит и в список Forbes и так далее, все они начинали далеко не с науки об управлении.
И во многом действительно это как бы уникальный, может быть, показательный пример, когда, казалось бы, зачем учиться, если есть другой путь. Но вы знаете, я вам как могу сказать, что действительно есть примеры, когда и это действительно выдающиеся люди, которые не получали никакого специального управленческого образования, и при этом являются прекрасными менеджерами, управленцами, людьми, которые создавали и создают компании сейчас, и бизнесы, и управляют ими. Но в этом смысле, знаете, я хотел бы сказать это сравнить, например, со спортом. Вы можете быть прекрасно физически одаренным человеком, но в этом смысле, если вы еще специально тренируетесь, то вы будете показывать значительно больше и лучший результат. В этом смысле, например, прекрасно физически одаренный человек, если он не занимался как-то специально, например, плаванием, может довольно неплохо плавать. Но если с детства другой человек, который может быть менее физически одарен, но его специально тренировали держать тело, как двигать руками, он, скорее всего, в соревновании победит этого одаренного человека именно потому, что у него есть специальные навыки, специальные знания, и он натренирован. В этом смысле управленческое образование, оно такое же. То есть вы, конечно же, от природы можете быть одаренным человеком, но если вам дать инструменты, дать знания, дать фреймы. Это позволит вам просто быстрее и эффективнее освоить вещи. Многие вещи, если вы одаренно научитесь, сами на собственном опыте, но вот мы как раз за то, чтобы каким-то учить вещам не на собственном опыте, а на других примерах, для того, чтобы не допускать, например, ошибок или каких-то вещей, которые можно точно избежать, если вы знаете, например, как реализовать проекты в проектном управлении, не допускать каких-то критических ошибок или сложностей, которые приводят к удорожанию или там, увеличению срока реализации проекта.
Ну хорошо, я вот такой вот физически одаренный человек, который хочет быть управленцем, так. Я выбираю для себя из разных школ управления, от Бауманки, от высшей школы экономики. Вот у меня был коллега, который тоже возглавляет высшую школу управления, высшую школу экономики. Вот почему я должен выбрать Сколково?
А вы не должны.
А как вот это происходит? Вот, и, кстати, я сразу дополню тогда вопросом. Мы привыкли к системе университет, когда ты приходишь туда со школы, ты не знаешь, где будешь работать. Ты получаешь свое образование и уже потом выходишь на рынок труда. Хорошо, что если ты нашел себе место еще во время обучения, плохо, если ты потом, ты так или иначе куда-то пристраиваешься. А вот в школах управления, особенно у вас, это корпоративные программы, я владелец большой компании, крупного холдинга, и я хочу где-то своих прокачать сотрудников, и я отправляю их в Сколково. Или есть индивидуальные вещи,
есть,
когда
есть
я сам
и так,
могу.
И так. Если так и так, вы абсолютно правильно говорите. Первое – это то, что называется executive education, то есть образование корпорации. Когда к нам приходит действительно руководитель, который говорит, слушайте, я вижу, что в моей команде иногда там может не хватать энергии, не хватать слаженности, вопросы связаны с мотивацией. Я вижу, что у них не хватает какие-то компетенции, связанные, например, с проектным управлением, с операционной эффективностью. Я хочу, чтобы они лучше погрузились в эту тематику и использовали эти инструменты на рабочем месте, чтобы создавать дополнительную стоимость. Давайте мы сделаем образовательную программу, которая позволит достигать этих целей. И мы, конечно же, это делаем, как и другие наши коллеги по цеху. Есть другой пример, когда индивидуально к нам приходят предприниматели, управленцы, менеджеры, которые говорят, слушайте, я вот чувствую, что мне не хватает каких-то знаний, навыков, скиллов, и я хочу, чтобы, например, при следующих назначениях или следующий шаг в карьере хочу сделать, чтобы я был к этому готов. Когда появится такая возможность, у меня будет необходимая наборка, собственно говоря, навыков, подходов и взглядов на жизнь, которые позволят мне быть более эффективным на какой-то новой позиции, новой должности или в тот момент, когда я начну какой-то новый бизнес. И такие программы у нас тоже есть. Вот второй тип программы, например, наш флагманский Executive MBA. Или MBA. Поэтому к вопросу, как, когда изначально, могут, как не то, что должно, как выбрать, может быть, да, скорее, да, я бы в этом смысле, наверное, начал бы как раз с вопроса «зачем?». Если вы имеете, глубоко погрузились в вопрос «зачем?», то, скорее всего, вы для себя определите, что вам нужно. Если вы определите, что вам нужно, то вы начнете как-то выбирать. И там есть история, как бы критериальность, но я скорее бы обратился, знаете, к какому вопросу. Помимо критериев, там, знаете, как можно настроить фильтры, выбрать, у кого какие есть рейтинги, у кого есть какие аккредитации, локации, какой тип программ, модульный, не модульный, с отрывом или без отрыва, я бы еще порекомендовал бы посмотреть на тему, которая называется рекомендация. Посмотреть в своем окружении людей, которые являются важными для вас или значимы с точки зрения предоставления какой-то экспертизы или знаний, и спросить их, что они по этому поводу думают. И вот такой вот, не знаю, сарафанное радио, его тоже послушать, потому что тоже во многом говорит о качестве, не на основании каких-то формальных регалий, потому что у большинства наших коллег по цеху, международных школ управления есть рейтинги Financial Times, есть какие-то аккредитации, но зачастую разговор с тем человеком, которому ты доверяешь, мнению которого ты доверяешь, и который своим жизненным путем демонстрирует успехи, которые ты тоже хотел бы иметь, и ты понимаешь, что он отучился где-то, и говоришь, слушай, это точно было очень полезно, эффективно, это тоже, мне кажется, важный критерий, который нужно принимать во внимание.
А сколько сейчас слушателей по разным программам у вас? А,
смотрите, у нас за наши 19 лет, да, как вы говорите, как бы нам уже довольно серьезный возраст по меркам индустрии вообще организации, потому что большинство организаций не переходят за 15-летний период жизни. Вот, сейчас у нас более 70 тысяч выпускников.
А вот в данный момент сколько обучается на разных программах?
Смотрите, у нас ежегодно, например, в прошлом году обучалось порядка 9 тысяч. То есть, как бы одномоментно, можно сказать, вот ежегодно у нас проходит порядка 9 тысяч слушателей различных образовательных программ, коротких, например, у нас есть трехдневные форматы, длинных, 18-месячные форматы. То есть разных тип программ у нас много, и вот в совокупное количество вот, в прошлом году было 9 тысяч.
Друзья, вы тоже можете подключаться к нашему разговору, к нашей дискуссии. СМС-портал плюс 7-925-888-8-94-8. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 8-495-7-3-7-3-94-8. Телеграмм-канал «Радио Говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит Москва». Мой телеграмм-канал «Чернышов». Смотрите также телеграмм-канал «Исколково». Я думаю, что тоже есть.
Абсолютно точно, да. Подписывайтесь. Просто нагуглите «Исколково.ру», и он вас выведет на сайт школ.
Сегодня у меня в гостях Александр Анатольевич Ким, ректор Московской школы управления Сколково. У нас есть первый звонок. Давайте примем его. Прошу вас, наушники.
Да,
хорошо. Они спасибо. Как раз для этого и есть. Да-да, слушаем вас. Вы в прямом эфире. Добрый вечер.
Добрый вечер, Александр и Борис. Борис, вы, пожалуйста, уточните, что Сколково и Сколтех – это разные организации.
Да. Потому что... Но мы об этом говорили в самом начале.
Вот, да, я как-то не услышал. Вот, Александр, я к вам хочу обратиться с таким философским, кстати, размышлением. Вот ваш вуз готовит специалистов в области управления, так?
Да.
Вот. И вот главная задача специалиста в области управления – это выработка качественных управленческих решений. Вот. Но ни для кого не секрет, что далеко не все управленческие решения имеют высокое качество. Вот как в нашей стране, так и в западных странах. Вот в США там постоянно что-то взрывается, там сходит с рельс, там самолет недавно с вертолетом столкнулся. Вот. И много всего. Вот. И в других, в Европе, там в Германии сотни жертв там из-за наводнения были, из-за некачественного управления инфраструктурой. Вот. И в России тоже есть много проблем в области качества управления. Там указы президента у нас не исполняются, потом сотни миллиардов долларов пропадают из-за того, что вот управленцы наши вкладывают их в западные банки, а банки потом не дают эти деньги обратно. Вот у меня такой вопрос к вам. Значит, как вы адаптируете свой учебный процесс, чтобы ваши студенты получали полноценную подготовку в области анализа качества управленческих решений? Вот в частности, сформулируйте, пожалуйста, как вы понимаете определение понятия качества управленческого решения и приведите алгоритм анализа качества управленческого решения, такие, чтобы они смогли распознать плохое качество тех управленческих решений, которые я назвал выше, еще до того момента, как началась реализация этих решений. То есть невыполняемые указы президента, потери сотни миллиардов и так далее.
Спасибо большое. Александр Анатольевич, и просьба еще в конце оформить это как кандидатскую или докторскую.
Вы знаете, в этом смысле это прекрасный вопрос, потому что он демонстрирует действительно то, что в любом решении, ну, скажем так, в любом результате есть много составляющих факторов. Да. И вот задающий вопрос абсолютно правильно сказал. Вот есть исполнение, а есть качество. Вы знаете, как в старом анекдоте, любую хорошую идею можно как бы завалить реализацией, наоборот. И когда люди, вот есть такая наука, как называется, принятие решения, decision-making. И decision-making или принятие решения, это как наука специально создана для того, чтобы оценивать как раз эффективность и альтернативы, и исходы каждого из возможных вариантов. Поэтому действительно есть специальная научная школа, которая позволяет оценить варианты, оценить вероятность реализации успешного того или другого варианта, оценить последствия и на основании этого комплексных факторов принять, какое же из решений наиболее оптимально. И в этом смысле, несмотря на вот эту науку и как бы некоторый точный подход, знаете, основная проблема как раз с вводными данными. Ты зачастую не до конца обладаешь полной полнотой всей информации.
Нет, полной картины.
Конечно, конечно. И в чем, собственно говоря, очень часто, с чем сталкивается бизнес и управленцы во всех сферах, это то, что у тебя к моменту принятия решения, как правило, недостает информации, и ты вынужден делать допущения для того, чтобы, собственно говоря, не оставаться в ступоре и ничего не делать, потому что это, как правило, еще хуже, чем ты что-то делаешь. А вот из того вариантов, который есть, сделав допущение, достроив это какими-то предположениями, собственно говоря, на основании этого принять решение и в дальнейшем, собственно говоря, следовать и пытаться достигнуть всех тех эффектов, которые себе поставил как цель. Вы знаете, вот... В детстве, ну, в школе, есть такое понятие, как уравнение с параметрами.
Да.
Ну, классический пример – это квадратное уравнение с параметрами. И вот кто там учит математику, не знаю, 10-11 класс, знакомы с такого типа решениями. Так вот, квадратное уравнение решить относительно просто. А как только появляется параметр, ты понимаешь, что, ого, как бы там не так все очевидно. То есть мало того, что есть неизвестное, есть еще параметр, который влияет на количество решений и так далее. Так вот, бизнес – это такая, знаете, и управление в целом – это такая система уравнений, где огромное количество неизвестных, и неизвестных больше, чем уравнений. И ты зачастую вынужден всегда придумывать все параметры, сказать, давайте сделаем предположение, что, скорее всего, уровень, например, доллара будет от стальки-то до стальки-то, то в этом пределе в наше допущение, какое же будет правильное решение. И, как правило, в бизнесе предпринимаются решения в условиях недостатка информации. Собственно говоря, это очень важный, серьезный вопрос, который затронул, собственно говоря, наш слушатель.
Абсолютно так. А вот мне интересно следующее еще, помимо того, что задают, вступил в рассуждение на заданную тему, про управление. А мне интересно про университет узнать, про школу, про школу,
скорее.
Мне в свое время бабушка, когда я ей сказал, бабушка, я собираюсь поступать в высшую школу экономики. Она мне сказала, Боря, все нормальные дети закончили школу, а ты поступаешь только в нее. Вот, поэтому у нас в нашей традиции всегда школа означает это среднее образование.
Да.
Вот мне интересно профиль увидеть вашего слушателя. Кто он? Это, я понимаю, что у вас много программ. В том числе и я был на программе, связанной с наукой, с образованием. Там понятно, что не бизнесмены были, это были либо сотрудники НИИ, либо представители университетов. А все-таки в вашем случае, вот в большинстве программ, которые связаны с бизнесом, это кто? Кто этот слушатель?
Ну, смотрите, там... я, наверное, попытаюсь выработать скорее одну характеристику, которая...
Да, да.
Вот эта характеристика... Мы долго размышляем, и на самом деле у нас много по этому поводу внутренних дебатов. И надо сказать, что у всех слушателей, неважно, каких это связано с госуправлением, либо с бизнесом, да, либо корпоративные сотрудники, это все эти люди, у которых есть внутренняя страсть, такой, знаете, пассионарность, которая двигает людей вперед. Потому что... Прийти во взрослом возрасте учиться – это выбор. Как бы за этим выбором должен стоять мотив. И вот этот мотив, когда хочет человек сделать больше ценностей для окружающих, продвинуть свою компанию вперед. И вот этот вот, знаете, такая пассионарность, которая двигает эта энергия, она есть у всех слушателей. Неважно, ты в сфере образования трудишься, здравоохранения или в чистом бизнесе, это все то, что движет тебя вперед. Желание сделать мир лучше. И это характеризует всех наших слушателей и выпускников в дальнейшем.
У нас есть еще один звонок, давайте примем. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире. Да-да.
Здравствуйте, Боренька. Пенсионеры в школу вряд ли поступают, а молодые бабушки тоже нет.
Да.
Бабушкам там нечего делать.
Нечего им делать. Как вас зовут?
Игорь меня звать будет.
Игорь, ну, это же наши люди. Давайте пожелаем Игорю хорошего вечера сегодня. Он ворвался в наш эфир красиво, ярко и, как всегда, запоминающе. Бабушек мы не будем направлять в школу, но только если они захотят, знаете, заниматься
управлением. Да, вы знаете, я могу сказать, что вот вы сейчас... Мы часто вешаем ярлыки на людей, да. И в этом смысле бабушка, ну, что-то как бы, какая-то ассоциация с возрастом.
Да, и с платочком таким.
Да, но мне кажется, вот скорее сейчас вопрос в том, что мы сталкиваемся с тем, что вот активная часть жизни сильно продлевается.
Абсолютно.
И в этом смысле у тебя могут быть внуки, но при этом ты совершенно не классическая бабушка или дедушка.
А, кстати, сколько лет, может быть, у вас есть эта статистика на руках самому возрастному слушателю?
А смотрите, тут даже не вопрос в возрастном слушателе, а в том, что мы сейчас сознательно в школе, мы, в принципе, следуем концепции обучения на протяжении всей жизни.
Да.
Вот то, что вы упоминали, когда поступаешь в университет, это такая, так называемая, однопиковая модель обучения.
Да,
ты
да.
один раз обучился, и потом амортизируешь эти знания всю жизнь. Сейчас так не работает, и мы так или иначе переучимся в постоянном формате, формальном, неформальном, тем не менее. Так вот, если говорить про движение, вот, обучение на протяжении всей жизни, то вот, собственно говоря, движение от 45, 55, 65, мы как раз движемся в этом направлении, чтобы расширять линейку предложений.
Так а сколько пиков, вот, по вашему мнению, есть сейчас для, у человека для обучения?
Ну вот смотрите, мы можем с вами порассуждать.
Да,
потому что поэтому очень много по этому поводу исследований.
100%.
100-летний человек, раз исследований, да, есть, да, там, да. и так далее. Но вот базово, давайте так, первое. История, когда мы из детского садика переходим в школу. Это первый этап некоторой эмансипации,
да.
когда ребенок попадает в другую среду, не только семья. Теперь семья и небольшой коллектив в школе.
Да.
Следующий этап – это школа-университет, когда ты из семья-школа переходишь в большую жизнь, как правило, с отделением от жизни от родителей, ты начинаешь жить в общежитии, вдалеке от семьи. Это как бы другой тип взаимодействия. Потом ты попадаешь на первую работу, и это новый кризис. Почему? Грубо говоря, к чему учит университет? Он учит тебя быть готовым к следующему взрослому этапу в жизни, в котором ты будешь реализовываться, то есть к работе, в которой ты реализуешься. И в дальнейшем в работе тут наступает первая история, когда люди хотят двигаться по карьере, хотят двигаться с точки зрения профессиональных навыков, и это следующий вызов, мы так называем, как бы вызов, связанный с тем, что ты хочешь реализоваться профессионально и карьерно. И в этом смысле у нас, например, есть ответ, мы говорим, у нас есть программа MBA, то есть молодые профессионалы, либо руководители среднего уровня, которые говорят, мы хотим иметь возможность двигаться вперед, мы чувствуем себе потенциал делать более серьезные вещи. Это как бы следующий тип вызова. Следующий вызов, когда ты уже большой начальник, ты стал, может быть, благодаря природным талантам, может быть, благодаря тому, что обучился на MBA-программе, может быть, на магистерской программе, и у тебя вызов такой, что ты уже большой начальник, с одной стороны, но при этом понимаешь, что никак тебя не делают генеральным директором. Ты вот зам, классный, крутой, хороший, но вот следующий этап у тебя не получается сделать. И тут зачастую приходит тебе на помощь программа Executive MBA, которая говорит, слушай, мы как бы тебе вместе с тобой порассуждаем, а что же дальше? Потом, когда ты, например, стал большим начальником, у тебя уже все хорошо, ты много что реализовал, а у тебя следующий возникает вопрос, а как перейти от так называемого смысла про деньги и карьеру к другим смыслам жизненным? Потому что жизнь, она сильно шире, чем просто карьера или просто деньги и доход там. И это другой тип вызова, и мы говорим, а вот теперь у нас есть следующая программа, там, Global Advanced Management Program, которая как раз отвечает на такой тип вызова. Следующая история, которая у тебя может возникнуть, она возникает уже во взрослом возрасте, когда, знаете, тебе уже лет 60, и ты на самом деле начинаешь думать, а что же у меня с детьми, что же с передачей, что же у меня с наследием, что же с ценностями, которые я всю жизнь, ну, если не транслировал, то я их собирал, эту мудрость, и теперь готов ею поделиться.
Вот давайте делиться мудростью уже во второй части передачи. Дорогие друзья, это Радио Академия, я Борис Чернышов, и сегодня у меня в гостях ректор Московской школы управления Сколково Александр Анатольевич Ким. Мы вернемся, мы продолжим, мы будем говорить еще про более интересные вызовы, пики, наследие, про все про это сразу после новостей.
О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия.
Добрый вечер, еще раз всем привет. Слушайте, как хорошо проходит наш вторник. так бы каждый вторник вечером собираем. А мы и собираемся. А почему мы собираемся? Потому что у нас наша передача «Радиоакадемия». Я ее ведущий Борис Чернышов. Вы, наши слушатели, самые лучшие. Но также у нас сегодня прекрасный гость, ректор Московской школы управления Сколково, кандидат экономических наук Александр Анатольевич Ким. Александр Анатольевич, добрый вечер.
Здравствуйте, спасибо большое за такое теплое представление.
А что холодное быть? Вы же украли что-то у нас наоборот, вы нас снабдили новыми знаниями, вообще про пики нам рассказываете, про долгую жизнь рассказываете. Нам надо в конце, чтобы вы пожелали нам жить там, до 200 лет, чтобы мы просто не вылазили из школы Сколково.
Абсолютно точно, вы знаете, в этом смысле, с чего вообще стареет человек?
С чего?
Есть теория, что основное старение начинается с мозга. Как только мозг начинает терять свои когнитивные функции, собственно говоря, терять нейронные связи, их количество заметно уменьшается, так. Происходит деградация всего. И в этом смысле как бы важно же не просто жить до 200 лет, а важно жить без потери качества жизни.
Да.
Собственно говоря, это наша задача. Одна из историй, это, собственно говоря, там языки, это освоение новой информации, это новые навыки, новое общение с людьми, с новыми незнакомыми. Собственно говоря, это вот важная часть, которую во взрослом возрасте мы можем сознательно делать.
Ну, будем тогда еще больше овладевать новыми языками, какими-то данными для себя, потому что нам это не только это приятно, но еще и полезно для здоровья. Друзья, все моментально принимайте тогда участие в нашем разговоре. Как это сделать? СМС-портал +7 925 888 894 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Телеграм-канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Мой телеграм-канал Чернышов. Я вижу, как посыпались лайки тем самым. Никто лайки не ставит. Вообще, каждый вечер по вторникам я, значит, веду передачу, приглашаю гостей интересных, а лайков не досчитываюсь. Исправляйте, пожалуйста, всю эту ситуацию. Телеграм-канал Чернышов, подписывайтесь. Ну и, конечно, сегодня еще подписывайтесь на телеграм-канал Сколково и читайте интересные статьи, потому что у вас помимо информационных всяких штуковин, которые вы там размещаете, еще много интересной информации, интересные обзоры есть. Я вот иногда почитываю.
Абсолютно точно. Призываем всех читать, смотреть. Это, собственно говоря, в открытом доступе. Именно для того, чтобы в целом заниматься такой, знаете, просветительской деятельностью в области как раз управленческих наук.
Вот школе управления Сколково 19 лет, это мы уже обсудили. Вот за 19 лет, мне кажется, изменилось очень многое именно в отношении между работником и работодателем. Раньше...
Тектонические изменения.
А вот в чем изменилось? Когда вы почувствовали, что работодатель решил направлять там часть своего дохода, потому что обучение у вас в школе, это не, так сказать, сходить куда-нибудь там в бар. Достаточно дорогое удовольствие. Вот когда вы почувствовали, что работодатель решил тратиться на обучение, на переобучение своих сотрудников, и когда этот тренд появился?
Вы знаете, мне кажется, этот тренд был базово всегда, просто не всегда институции в России рассматривались как провайдеры такого, как возможное место, где можно это получить. Собственно говоря, школа управления Сколково изначально задумывалась как место, куда российские управленцы, российские предприниматели могут направлять себя, сами приходить, свои команды.
А куда ездили раньше?
Ну, как это? За границей нам поможет?
Ну, это понятно, что за границей нам тогда что-то помогало, а на самом деле деньги забирало. А куда именно?
Ну, обычно, если мы говорим про управление, то есть там в этом смысле нет никакого секрета. Обычно брали какой-нибудь рейтинг Financial Times и смотрели, кто из школ находится в этом рейтинге, например, в топ-20, и выбирали логистически более удобную для себя школу, потому что в каком-то смысле все, кто предоставляет управленческое образование и находится в высоких строчках рейтинга, они во многом похожи друг на друга с точки зрения качества, уровня, поэтому, собственно говоря, люди выбирали уже дальше по критериям цены и логистического удобства. Конечно же, есть места, которые имеют свою специфику, особенность, если нужно было что-то связанное, например, там, с наукоемким бизнесом или вопросы, связанные с стартапом, то обычно рассматривали, например, Стэнфорд, Стэнфордский университет или как бы там школу Беркли, которая тоже в долине находится. Но в целом, как бы, если говорить...
Мир был открыт.
Мир был в этом смысле, он и сейчас открыт. Для тех людей, у кого есть хорошее знание языка...
И деньги.
Ну, в этом смысле деньги, они, как правило, вторичны, потому что, вот смотрите, когда вы говорите, например, дорогое, да?
Ну, да-да, я хочу, так сказать.
А вопрос же, наверное, не то, что дорого, а смотря с чем, потому что то, вот, например, представьте, что вы строите дом. Можно ли строить дом и поднимать, например, стройматериалы лебедкой? Теоретически можно, если вы строите двухэтажный дом. Но вот если речь идет про большой дом, многоквартирный и многоэтажный, то вам нужен кран. Просто кран стоит значительно больших денег, чем лебедка. В этом смысле нужно соизмерять, вы инвестируете во что и какой эффект хотите получить.
Это понятно. Но для тех людей, которых я представляю, от их имени скажут, что это дороговато. Макс пишет: здравствуйте, не так давно слушаю 94.8. Нужно отметить, что в этот час особенно приятно слушать передачу. Поэтому приглашайте побольше таких умных и образованных людей и ученых. Да мы каждый вторник приглашаем самых лучших, умных и красивых. Ну, у нас когда Наталья Попова была, вы представляете, это вообще был просто, ну, ой, ладно, как сейчас вспомню. У нас звонки есть, давайте еще примем парочку. Да-да, слушаем вас, добрый вечер, вы в прямом эфире.
Добрый вечер, Убирон Ракис.
Здрасте.
Смотрите, я как бы технический директор, я работаю с иностранцами, с российскими компаниями ведущими. Угу. И мне в детстве тренер говорил: запомни, нет такой профессии — хороший человек. Вот я за свои 30 лет работы с топовыми компаниями понял, что нет такой профессии управления. Это сферический конь в вакууме. Поэтому лучше любой инженер без навыков управления на руководстве, чем вот этот управленец, который не знает закон ОМА, ничего не знает, у него специализации нет, он вот это заучил, какие-то примитивные практики, и судят их где ни попадя. У нас все зло идет от вот этого. Когда у нас...
Да, все зло от этого, точно. Люцифер и управленец, они идут через запятую.
Аэрофлот. Какое-то управление принимает гениальное решение повысить стоимость багажа. В результате, чтобы там отчитаться, прошел КПА, и KPI он исполнился, у нас стоимость багажа принесла, увеличилась на 0,2%. В результате сейчас люди с багажом накупили маленьких чемоданов и лезут в салон. И они в салоне дерутся за места. И Аэрофлот вынужден уже после стойки регистрации отдельно умолять людей сдать багаж, потому что в салоне места нет.
А я думал, умоляет не драться.
Какой-то управленец сидел, он ничего не знает про авиацию, ничего не знает про безопасность. У нас теперь летит самолет Аэрофлота битком набитый чемоданами, которые в случае аварии вам бошки попрошивают.
Хорошо, но вопрос такой к вам. А вот мы поняли, что это всеобщее зло, которое концентрируется именно в руках управленцев. Но какой-то вопрос у вас есть именно по теме школы Сколково или образования на этот счет? Или мы просто как вот такую по консультации
вопрос
выслушали?
Вопрос такой будет. Вопрос будет так.
Коли?
Когда вас проснется совесть, и вы саморучно...
Как? Понял. Спасибо. Мы не собираемся самораспускаться. Мы объединимся, значит, в знак протест. Ну, конечно. Какие еще причины для самообъединения? Ну, только такие.
Вы знаете, хороший вопрос в том смысле, что действительно точка зрения присутствует. Иногда люди говорят, и мы... Приветствую это, потому что это позволяет нам дополнительно обогащаться. Многие вещи, которые нам кажутся очевидными, они не кажутся с точки зрения других людей очевидными. И наоборот, какие-то вещи, которые, например, вот это противопоставление, ну, я думаю, что это во многом идет, знаете, физики лирики, да?
Ну да,
вот,
наболело.
В каком-то смысле, да, но я точно абсолютно уверен, что вот такое противопоставление, знаете, как бы просто закон ОМА без Пушкина был бы довольно... И без культуры в целом, вот если все было технически как бы обосновано, было бы, наверное, довольно скучно и уныло. И наоборот, да, просто культура, но которая не подкреплена инфраструктурными решениями, красивыми театрами, которые имеют там, не знаю, автоматические системы кондиционирования и так далее, тоже было бы довольно бессмысленно. Но чтобы все это работало, как бы как раз
нужно чтобы
управление.
Огрели...
Нужно, чтобы было управление. Желательно профессионально. И вот то, о чем говорил как раз мужчина, когда не оцениваешь какие-то последствия или не принимаешь внимание какие-то вещи, то есть это как раз к вопросу, что, конечно же, нужно думать и принимать решения те, которые будут приводить к лучшим результатам для общества в целом.
Да, а лучшим результатом для общества в целом будет это принять еще один звонок. Да-да, слышим вас, вы в прямом эфире.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, я хотела бы спросить.
Как вас зовут?
Вы, вашу школу
управления Сколково,
она существует как высшее учебное заведение, то есть замуж пойти люди, просто окончившись среднюю школу, там, после 11 класса. Или же это существует как вуз для, ну, для выпечки, если можно так выразить, директоров? Это первый вопрос. И второй. Значит, на ваших выпускников наверняка есть какие-то заявки. Вот вашему выпускнику самое минимальное, что может предложить тот человек, который прислал заявку на вашего выпускника. Какой у него статус будет? Он замдиректора уже, ну, на каком-то предприятии или организации? Или что-то пониже? Спасибо.
Спасибо.
Спасибо большое. Ну, мне кажется, может быть, маленькие можно отступления сделать. В России существует система высшего образования, то, о чем упомянулось, и система дополнительного профессионального образования. Базово Московская школа управления Сколково начиналась именно как учреждение дополнительного профессионального образования, которое как раз занимается профессиональной переподготовкой либо повышением квалификации, собственно говоря, тех людей, у которых уже есть высшее образование. В 2022 году мы запустили первое высшее образование, бакалавриат, и теперь люди, у кого есть, собственно говоря, окончили один из классов, имеют высокие баллы по ЕГЭ и так далее, тоже могут к нам поступить. У нас небольшая программа, мы только ее начали, но она тоже у нас сейчас присутствует в Московской школе управления Сколково.
Интересно, интересно. Раньше этого действительно не было, но там, наверное, общежитие хорошее у вас. А я знаю, у вас хорошее, там места, где можно...
Мы, смотрите, у нас нет, собственно, общежития, мы занимаемся этим вопросом, и наша первая программа, она была запущена совместно с МФТИ.
Что неудивительно.
Да, да, у нас был запущен с МФТИ, и в этом это для нас уровень.
Друзья, мы продолжаем наш разговор. Тоже присоединяйтесь к дискуссии, подключайтесь активно, звоните, пишите. Еще раз скажу, как это сделать. СМС-портал +7 925 888 88 948. Телеграм для сообщений говорит МСК Бот. Прямой эфир 8495 7373948. Телеграм-канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Мой телеграм-канал Чернышов. Вот мы про слушателей поговорили, посмотрели так на этот портрет красивых, замечательных, талантливых, увлеченных и пассионарных, как вы сказали, то, что их объединяет по всем вашим программам. А теперь бы вопрос про тех, кто обучает, потому что так бывает, что обучают люди теоретики. А особенно для сферы управления, когда ты должен выбирать из разных решений с большим количеством неизвестных, нужны люди с большим опытом, прежде всего ошибок, своих собственных и наученных на чужих ошибках, которые бы сделали так, что человек повысит эффективность принимаемых решений. И вот интересно, кто у вас есть в вашем раскладе, что называется?
Смотрите, абсолютно правильно говорите, и у нас такое соединение академического начала с практикой, которая существует, и в этом, наверное, одна из особенностей или отличий, которые есть в нашей школе.
Позвольте, я вас перебью. Академическое начало в управлении, это что такое?
Если говорить про академ... это профессора,
это понятно, да.
Который как раз занимается теоретическими исследованиями, которые занимаются не только как бы теоретическими, но и практическими исследованиями, и объединением, и изучением практик в менеджменте, в управлении, и выработкой каких-то концептов, фреймов, которые в дальнейшем могут служить материалом для работы в классе с аудиторией, с нашими слушателями образовательных программ. Это как бы такая теоретическая вставка. То есть, например, если мы говорим про коммуникацию, это одна из важнейших вещей, например, в управлении, в менеджменте, то есть взаимодействие с коллективами людей, с разными умениями выстроить язык, умение слушать, умение договариваться о чем-то. Так вот, если мы говорим про коммуникацию, то незнание базовых основ коммуникационных теорий, оно как бы не позволяет дальше продвинуться с точки зрения освоения практического материала. Так вот, если говорить про академическое начало, то вначале мы рассказываем, что такое вообще есть коммуникация, какой там категорийный аппарат, как это применяется, как развивалась эта наука. Это с одной части. Это как бы такой академический аспект, который нужен, в принципе, для расширения кругозора человека, понимания, с чем вообще он будет работать. Вторая история – это как раз практическое применение. Ну, хорошо, мы изучили, что такое коммуникация. Мы же, например, даже договорились о том, что это там взаимодействие по поводу достижения общей цели да, внутри. И вот тут вступает следующая история, которая называется как раз эксперты и профессора, которые имеют практический бэкграунд, практический опыт, и они говорят, смотрите, вот у вас есть, например, элементы публичных выступлений, как бы есть такие-то подходы, есть такие-то упражнения, давайте вместе делать. Есть вопросы, связанные с тем, как вести и взаимодействовать с большими коллективами, например, и есть такой вот формат, например, таун-холл, который мы тоже проводим, например, в школе Пронинского.
Что такое таун-холл?
У нас есть каждые две недели, например, если говорить про Московскую школу Пронинского, мы, знаете, мы такой сапожник с сапогами, в том смысле, что мы многие вещи, которые делаем, мы применяем у себя в практике. Например, у нас есть таун-холл, когда мы приглашаем весь коллектив, и у нас в большом конференц-зале встреча со всем коллективом, и он носит информационный характер, когда просто в режиме радио кто-то рассказывает про то, что происходит в том или ином подразделении, потому что школа большая, много разных событий, и кто-то хочет поделиться. Второе у нас там есть, это формат вовлечения, когда мы говорим, слушайте, у нас есть интересная инициатива, приходите, давайте вместе в ней участвовать. И третье направление – это признание, когда мы хотим кого-то наградить, кого-то отметить, и чтобы это видела вся школа, чтобы это было более приятно и полезно. И, собственно говоря, четвертый момент – это психотерапевтический, не побоюсь этого слова, когда мы вместе с коллегами обсуждаем сложный момент. У нас есть сессия, вот как сейчас мы вместе с вами проводим сессию вопросов-ответов. Мне, как ректору школы, очень часто задают вопросы, на которых у меня нет ответов, либо они неприятные. Я вынужден как бы разговаривать, транслировать и даже давать неприятные ответы. И это формирует...
А по сколько времени у вас проводится такое вот сессия? Ну, то есть сколько длится это совещание?
Обычно полтора часа.
Полтора часа. Потому что мы недавно проводили такое же совещание, оно затянулось на пять.
Мы проводим его каждые две недели. Когда, например, началась пандемия, мы проводили каждую неделю в онлайн-формате.
Интересно.
Потому что уровень тревоги был большой, и, собственно говоря, была задача быть... И это именно следствие того, что мы называем, собственно говоря, знание материала. Поэтому вот это к вопросу приземления на практике. Более того, мы идем дальше, например, сейчас все говорят про искусственный интеллект, и мы в этом смысле активно используем весь инструментарий, который предоставляет искусственный интеллект в виде чат-ботов, в виде использования в продакшн для того, чтобы создавать симуляции и игры, которые позволяют взаимодействовать и получать в безопасной среде опыт. Одно дело, когда ты вышел на какую-нибудь жесткую пресс-конференцию, где тебя, значит, задают сложные вопросы, и ты плывешь и не можешь ничего сделать. Другое дело, когда ты разыгрываешь ситуацию, сложную, например, какую-нибудь экологическую проблему, на которой ты, например, представляешь...
Тут ситуацию такую надо разыгрывать, она у нас постоянно случается.
Ну, когда, знаете, одно дело, когда вы смотрите это по телевизору в качестве новостного репортажа, другое дело, когда вы, например, ответственный человек в компании, за это направление случилось ЧП, и вы приходите, и вам... Журналисты задают вопросы, и как вы себя ведете, какие у вас реакции, потом вам дают обратную связь, разбирают, что вы сделали хорошо, что вы сделали плохо. Собственно говоря, вот эти все элементы, теория, практика, использование иммерсивных инструментов, оно, собственно говоря, позволяет как раз соединить вот это вот академическое начало с практическими элементами и позволить достигать наибольшего результата у тех, кто к нам приходит на определенный тип программ.
Интересно. Я, кстати, предлагаю вам еще один формат. Давайте встречи с избирателями. Мы можем с такими приличными людьми, которые хотят помочь обществу, провести такую встречу. Это будет и формат сопереживания людям, и помощи людям. Поэтому депутатский корпус готов поддержать такие инициативы. Надо подумать.
Ну, как бы предложение хорошее. Мы его точно запишем в копилку. Вы знаете, у нас... Я вам так скажу, огромное количество разных интересных идей. И оно в такой, как вот в IT-компаниях принято, в бэклоге, в большом, там много записано. И, знаете, одна из проблем, ну, наверное, с этим многие сталкиваются, не только у нас, с тем, что есть большое количество вот таких вот половинок идей, но нету людей, которые возьмут вот эту половинку идею, достроят ее, свою часть, и пойдут и сделают. Вот
это правда.
Как бы и мы вот находимся
постоянно. Это главная проблема, мне кажется, любой организации. Очень много хочется сделать, особенно когда люди горят. Знаете, сегодня у меня было общение с одним ректором, и я вот сказал, что тебе надо вот посмотреть, какой стиль у тебя управления? Понимаешь, самое главное, что в мире нерешительности огромного количества проблем, где друг другу все хамят, должен быть хотя бы один человек, и желательно, чтобы это был руководитель организации, который бы пришел бы и просто сказал, ты здесь, мы тебя очень ценим, ты очень хороший человек, продолжай так же работать. Потому что многие приходят с большой мотивацией на изменение чего-то, особенно в образовательную среду. Кстати, вот больше всего те, кто в образование приходит, хочет изменить к лучшему весь мир, общество, ребятам дать какую-то такую мотивацию, либо знание, чтобы они строили что-то великое. А потом через большое количество ошибок, через ту дикую бюрократию, которую приходится продираться, хорошее теряется, мотивация уходит, а остается только разочарование.
Ну, действительно, такое бывает, и поэтому вот у нас в школе, знаете, у нас есть 4 тематических исследовательских центра и 2 отраслевых, и вот тематический — это цифра, это глобальный центр, центр устойчивого развития и, собственно говоря, лидерский центр, а вот 2 тематические, они как раз связаны с индустриями. Одна индустрия — это здравоохранение, и у нас есть центр развития здравоохранения, а второй — это центр трансформации образования. И мы в этих программах, вы тоже выпускник этой программы, ну, одной из программ, которая у нас там есть, мы как раз занимаемся тем, что пытаемся максимально облегчить и сделать проектный режим для вот такого типа изменений, потому что действительно система довольно жестко регулируется, да, действительно не всегда есть поддержка с разных сторон. В этом смысле мы как раз пытаемся дать тот инструментарий, знаете, вот как раз можно ли там как-то сделать более эффективным? Конечно, можно. И мы как раз пытаемся это создать, потому что силы пригодятся для борьбы, может быть, с какими-то ветряными мельницами в каком-то месте. А вот здесь точно можно сделать более эффективно.
Но главная проблема, мне кажется, таких программ заключается в том, что отучившись, придя после общения с интересными экспертами, профессорами, в коллектив, а, ты будешь не понят, а, б, то, что ты пытаешься провести трансформацию в небольшой организации, которая является частью огромной системы, где трансформация не просто не происходит, а особенно в сфере образования. Вы знаете, единственное, что спасло образование от развала, мне кажется, это и дикий консерватизм образования. Потому что многие инициативы просто переборолись и остались где-то за рубежом. Они не успели разрушить образование.
Вы знаете, действительно, это касается не только образования, это касается многих вещей, когда как раз вот есть даже по этому поводу целая наука управления изменениями, например, которая учит тому, как реализовывать те или иные проекты. И поэтому трансформационные процессы, то, о чем вы говорите, это одни из самых сложных процессов, неважно, это образование или это бизнес.
Ну, это да. Вы знаете, дорогие наши слушатели, хотелось бы, во-первых, от себя лично и от каждого из вас, я уверен, что вам понравился этот эфир, поблагодарить Александра Анатольевича за сегодняшний вечер, за наш очень дельный, интересный разговор. Александр Анатольевич, спасибо вам.
Спасибо вам.
Приходите еще.
Зовите.
У нас, вы видите, у нас такие талантливые слушатели, они всегда задают вопросы вот туда, куда нужно, вот делятся своим опытом, своей болью, как в том про Аэрофлот и другие вещи. Поэтому с вами очень интересно, и желаем всяческих успехов Московской школе управления Сколково, которую вы возглавляете. Мне кажется, все получится.
Спасибо большое. И вы знаете, независимо от того, что думают люди про управленческое образование, если уже задумываются о том, что же сделать лучше или по-другому, это, мне кажется, уже эффект, который мы делаем.
Это правда. И вот один у нас пользователь пишет: благодарим за передачу. Горд мытищи, Макс. Дорогие друзья, ну а Радиоакадемия, как всегда, самую ужасную свою традицию реализует. Это мы завершаем наш разговор. Всегда так грустно становится, когда завершают этот разговор. Всегда так тяжело от расставания. Но ничего, мы справимся. Мы в следующий раз встретимся. И тоже с интересным гостем. Еще раз поблагодарю Александра Анатольевича Кима, ректора Московской школы управления Сколково, кандидата экономических наук, за этот эфир. Большое спасибо. Ну а с вами, дорогие друзья, мы встретимся ровно через неделю в Радиоакадемии во вторник. Будет много интересного, будет много, мне кажется, бывает у нас много спорного, но это и создает какое-то особое отношение к нашей передаче. Мы всегда рады звонкам, мы всегда рады вашему мнению, поэтому будем вместе, не будем сильно расставаться. Но, к сожалению, хочу вам сказать одну вещь. Пока-пока, до новых встреч ровно через неделю. Это была Радиоакадемия, и я Борис Чернышов.